от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что, хотите быть богатым?
И здоровым, да.
Нет, здоровье не предлагаю и уже не предложу. Здоровым вы, Сергей Андреевич, больше не будете никогда. Как известно, коронавирус закрыл эту тему.
Да.
Причем не только для нас, но и для всей остальной планеты. Что вы хотите? На нас идет вторая волна коронавируса, на нас идут другие типы различной заразы. И не только из Китая. Глобализация дала возможность получить любую холеру, чуму, пендинскую язву, проказу, откуда угодно в режиме реального времени. Поэтому о каком здоровье мы говорим? Вот раньше, где-нибудь, в каком-нибудь уголке планеты, попер вирус. И он попер. Пешком попер. Попер на мулах, на верблюдах, на вьючных яках через Тибет, где-нибудь на конях, с крысами в обозе попёр.
Ну, то есть вы имеете в виду очень медленно, не спеша.
Он попёр с той скоростью, с которой он попёр.
Может, он еще и умрет по
дальше.
Дороге.
Правильно.
Да.
Он умрет при этом по дороге не
ведь
сам,
пустыне,
а вместе
да.
со всеми носителями.
Ну, да, да.
Потому что у вас идет какой-нибудь караван. Или у вас перемещается племя, и в нем зараза. И оно все передохло.
Да.
Ладно, не передохло, занесло в какой-нибудь город. И в городе все перемерли. Все.
Но видите, Венеция
тема
же
закрыта.
Придумала вот этот остров свой карантин.
И тема закрыта. А сегодня вы сели на самолет. Вы прилетели откуда хотите. Из Афганистана, из Китая, из Вьетнама, из Африки. На другой конец планеты. Ну, хорошо, сутки вы в пути, и вы, ну, самая длинная дистанция, ну, ладно, полтора дня там с пересадками. И вы уже здесь. А вы заселились в отель. И по отелю система вентиляции и кондиционирования разнесла все, что вы выдыхаете, и заболели все. Вам же не нужно обмениваться рукопожатиями со всеми в этом отеле. И вы даже без шведского стола можете заразить. Я же говорю, кондишн. Вон болезнь легионеров та же самая, которая в отелях современных более чем распространена. Система вентиляции, господи, прости. И тю-тю. Это и есть то, о чем говорил Леонид Рошаль. Когда говорил, что фактически коронавирус можно считать репетицией биологической войны. И я бы не сказал, что человечество выдержало эту репетицию биологической войны, ну, как-то очень уж достойно. Более того, это еще далеко не закончилось. А в это время забудем о всех остальных в нашей стране. Ну, во-первых, высочайший уровень готовности медицины. Я сейчас утрирую, потому что мы, конечно, радуемся.
Но мы лучше Америки оказались.
Хуже Америки быть не сложно.
Вот, да. Нет, лучше вы имеете в виду.
Но для этого надо быть совсем уже дикарями в джунглях.
Ну, правда, да.
А вот лучше Америки, простите, пожалуйста, меня не интересует Америка, я в ней не живу. Я в нее даже практически уже и не езжу, да и никуда не езжу. Меня интересует моя страна, в которой мобилизационная медицина существовала на протяжении всего времени существования этой страны, выстроена с 18-го, с 19 века просто потому, что она строилась вокруг армии и вокруг эпидемий, и все. И ничего тут такого не было. Но мы же умные. Нашим же начальникам денег хочется. Я же поэтому спросил, хотите ли вы быть богатым. Я не спросил, хотите ли вы быть здоровым.
Мало ли что я хочу, да?
Денег хочется.
Конечно.
Много. И поэтому деньги, заработывая, вы проводите приватизацию, модернизацию, реструктуризацию, реновацию, оптимизацию. Вы придумываете хреново тучу слов на букву разные, но кончается все ция. В результате чего все, что было единой системой, раскалывается на много-много разных кусочков, и они приносят деньги. Вы помните замечательный фильм «Красотка»?
Угу.
Джулия Робертс, Ричард Гир. Чем зарабатывал Гир на свои кусочки хлеба?
Он рушил крупные компании и продавал по частям.
Правильно,
по-моему, да?
Правильно, он их пилил и продавал по кусочкам.
То есть он своего рода был лесорубом, он пилил и продавал.
Да-да, он был мародером.
Ну да.
Шакалом он был.
Или рейдером, да, наверное, у нас в России это называется.
Ну, смотря для чего. Рейдер может захватить и для того, чтобы сам использовать.
Ну да.
А мародер не для этого. Мародерство как принцип существования страны и ее экономики, вещь очень полезная для мародеров, но совершенно бесполезная для страны. Какой мы из этого делаем вывод? Помните уже другой фильм? «На Дерибасовской отличная погода» или «На Брайтон-Бич опять идут дожди». Что говорил полковник Петров в свое время, посаженный на кол врагами, молодому агенту, которого играл Харатьян, во встрече с красивой женщиной, на тему того, что игнорировать ее надо? Поэтому, когда и если наличие страны мешает зарабатывать деньги, то ее надо, страну, игнорировать. Красивая схема?
Ну,
и вот теперь
нельзя
я
давать
приду...
им игнорировать, а то они
игнорируют. Красивая, красивая. Будете богаты в списке Форбса, а что на тех руинах, на которых вырос ваш список Форбса, мало чего осталось... Это уже второй вопрос. А потом мы еще чего-то курлычем на тему того, почему мы никак Португалию не догоним, не говоря уже об Америке. Но я, собственно говоря, про что, дамы и господа? Это у меня не приступ такой нервной эпилепсии. И я не впал ни в страстную любовь к марксизму, ленинизму, тем более Маркс терпеть не мог страны, в которой мы с вами живем. Я имею в виду сейчас Россию или там Российскую империю. Очень не любил. Вот что они там с Энгельсом про нее писали, ну, да, до мордобоя, что называется, могло дойти с тем же Бакуниным. Тяжелый был ксенофоб. И даже не без причины он же в Англии жил. Что, он вообще был европеец. Я про появившуюся вчера информацию о предложении Министерства финансов Российской Федерации о секвестре расходов на оборону. Поэтому я такой добрый. Потому что ведомство Антона Силуанова предложило ведомствам оборонному, космическому, оборонно-промышленному комплексу и госбезопасности затянуть ремни. В частности, военные и космические программы на ближайшие 3 года. Ну вот с УПК предлагают снять 323 миллиарда рублей, с космоса 60. По программе об обеспечении обороноспособности страны. С оборонно-промышленного комплекса 1,7 миллиарда, ну и, конечно, с госбезопасности, что меня особенно трогает, потому что, действительно, у нас же терроризма больше нету. Правда? Правда.
Мы всех победили уже, да?
Я думаю, слава мы Богу. Себя победили. Главное, что мы победили Ура. Себя. Единственное, кого мы еще не победили, мы не победили Министерство финансов. Минфин победил всех. И тут... интересная тема. Лукьяненко читали?
Ну, некоторые произведения, да.
Вот Сергей Лукьяненко, замечательный фантаст, блистательный писатель-фантаст. Просто, пожалуй, самое интересное после Стругацких, что я читал в жизни. У него есть такая вещь, по которой даже фильм поставлен, «Черновик». Ну, я люблю книгу, фильм мне нравится меньше, но... это так всегда бывает с фантастикой. Мало кто может снять по такого рода книгам что-то, соответствующее тексту. Есть там мир такой, Кимгим. Такой удивительный мир, там спруты, техника на уровне Жюля Верна. И вот герой попадает туда, попадает в гостиницу. Шикарный маленький уютный отель, совершенно замечательный, на заснеженной набережной, абсолютно пустой. Чисто, пусто, уютно, тепло, ужасно хорошо, но пусто. А дело в том, что хозяйка, которая ему представляется, собственно, хозяйкой, она была когда-то в дореволюционном Санкт-Петербурге, пока в чужой мир не попала, параллельный, горничной в отеле. И этот отель — мечта горничной. Пусто, чтобы было. Чтобы все было в порядке, все на замке, никого не было, пыли не было. Убираться не надо, ничего не надо делать. Я понятную параллель провожу. Мечта нашего Минфина, дорогие дамы, господа и товарищи, это чтобы в стране было вот как в той книжке. Чтобы она была аккуратная, прибранная и пустая, желательно без народу. Чтобы ничего не надо было делать, чтобы деньги приходили, и люди бы ими распоряжались, они бы вкладывали их туда, куда им хочется, они бы проводили интересные эксперименты на финансовых рынках, они вкладывали бы их в разные инструменты финансовые и смотрели бы за результатами. Им бы никто не мешал. К ним не приставали бы и не забирали у них эти их деньги. Потому что любой злой Кощей или добрый Кощей над златом чахнущим, давайте назовем наших экономистов и финансистов добрым Кощеем. Чего я их злыми Кощеями? Но они чахнут над златом в сундуке. Ну, злато приходит само. И, в общем, то население, благодаря которому это злато приходит, ну, налогооблагаемая база, как известно, люди, это вторая нефть, или действительно нефтяники, газовики, или те, кто вот что-то такое делает, и деньги в сундук сыпятся. Его, в общем, можно оставить, пусть поживут. А вот все лишнее надо забрать. Не зря по интернету гуляет идея о предложении, приписываемом Чубайсу, чтобы бесплатным было образование 3 класса, а все остальное в капитализм же надо деньги брать. Потому что, я не знаю, его это предложение или нет, Анатолий Борисович в своей жизни столько сделал, что поверить можно во что угодно. И, в принципе, это логично. Люди же готовы платить за образование для детей. Они последние отдадут. Ну, и что с них не содрать? И в этой ситуации автор этого предложения не учитывает, что его наденут на вилы. В прямом смысле. Причем вилы будут ржавые. Ну, есть такое старое выражение «кишки на вилы намотать», но, в общем, это вполне может быть и картинкой нашего будущего. Почему нет, с такой элитой? Why not? Есть замечательные темы, вечно пробрасываемые главным лоббистом новых систем образования Германом Оскаровичем Грефом. Человеком, который одновременно умудряется сочетать управление Сбербанком, различные темы, связанные с искусственным интеллектом, что в некоторый ужас приводит людей, которые знают, что такое искусственный интеллект, и представляют себе, что это такое, и что это такое... называется в Сбербанке. Ну, программы Сбербанка, наверное, полагают себе или программисты создателями искусственного интеллекта. Ну, это примерно то же самое, что Карл Маркс – экономист, и тетя Сара – экономист, и даже старший. В старом анекдоте. Большая разница. Но у всех же искусственным интеллектом занимаются военные, у американцев, у китайцев, у французов – это у нас Сбербанк. Видимо, наша главная мощь. Так вот, по образованию много чего рассказывал Герман Оскарович. И что не надо физмат-школы, что не надо ничего связанного с домашними заданиями, экзаменами, ничего не надо, вообще ничего. Запертый отель, чисто и пусто. Запертая страна, очищенная от излишнего, совершенно бессмысленного населения и различных глупейших потребностей этого населения, вроде образования, медицины, социалки, всякие ЖКХ, там, пенсии, господи. Ну, дали вам пенсионную реформу. Ну, цах, надень и в клетке сиди, радуйся. Нет, никто не доволен. Правда, теперь выясняется, что и толку от нее нет. Денег оно тех не принесло. Ай, конечно, если бы мы когда-нибудь дошли до состояния, при котором мы бы услышали, а наш Минфин случайно ничего по дороге не теряет. Вот нам говорят о том, как много денег зря тратится в оборонке, как много их тратится в космосе, в обеспечении безопасности страны в рамках госбезопасности, что оборонную промышленность надо разожравшуюся сокращать. Под это дело с конца 80-х, с самого конца 80-х, нам ужасно много рассказывали и писали. Я практически сам поверил, что, наверное, мы разорились на оборонке. Наверное, мы из-за вот того, что вечно танков было много, ракет было много, всего было излишне много, а на все остальное ничего не хватало. Мы, наверное, из-за этого такие были, как есть. А мы теперь живем не в личном качестве, а как страна, сильно круче. Не, говорят, перед тем, как помереть, человек чувствует себя лучше. Я это понимаю. Вот строятся дома, вот начали строить хорошие дороги, вот появились хорошие машины. Вот люди, ну, понятно, что люди, у которых есть миллиарды и миллионы, которых больше нет в других местах, откуда они, собственно, и проистекают. Кто-то из государственных корпораций, кто-то из частных, которые тоже когда-то были государственные. Им надо ездить по хорошим дорогам. Надо кормить девочек в хороших ресторанах. И девочки должны быть холеные. Не случайно в наш коронавирус, но одним из первых, что открыли, это индустрию красоты. Опять же, что у нас сейчас открыли для поездок? Лондон, Занзибар и
Турция.
Турцию.
И с 15-го еще Швейцарию, я слышал, собирается.
Ну, правильно. Бабу в Лондон на шопинг, сам на сафари в Танзанию, детей с нянькой в Турцию, а потом еще в Швейцарию заехать посмотреть, как там деньги на счету. Ну, очень правильная география поездок, очень правильный набор стран. Какие деньги, какая оборонка? Какая госбезопасность? Вы что? Космос. Вон Илон Маск, хватит вам и этого. У него корабль приводнился успешно, пилотируемый. Чего вы заморачиваетесь, ребята? Офис построят, и уже хорошо, а-ля улю гусь, гони гусей. Офисное здание вместо космической программы – хорошая вещь. Кто там сейчас на Луну, на Марс там? Кто только не летает? Кто только этим не занимается уже? Индусы, японцы, израильтяне, иранцы вон. Я про китайцев молчу. Но у нас Роскосмос. Главный Роскосмос нашей современности. Ну-ну. Обращаю внимание на то, что в данном случае я не более чем реагирую на сообщения средств массовой информации, которые достаточно подробно разобрали предложение Министерства финансов. Ничего личного. Nothing personal и джаз даже не бизнес. Просто реакция. Довольно часто об этом рассказываю, перед перерывом еще раз упомяну. Китай, 15 век, местные финансисты. Их там, правда, кастрировали, евнухи. У нас, к сожалению, нет. Уговаривают императора, что внешняя экспансия, необходимый для этого флот, армейские экспедиции по 200 тысяч человек, лишние. 10 тысяч лет нафиг не нужны империи. Вот эти все жирафы какие-то, страусовые перья, базы на Цейлоне и Яве, Суахили какое-то, побережье Индийского океана. И великие китайские эскадры разворачивают. Моряков, для простоты картины, казнят. Там с демократией все было хорошо. Верфи уничтожают, корабли рушат. На следующие 500 лет никто больше не вспоминает о Китае как океанской державе. Через 500 лет Китая нет. Он оккупирован полностью. Сначала его европейцы и американцы при нашем участии грабанули в 19 веке и начале 20-го, а потом японцы добили остатки. Да? И уже только потеряв десятки миллионов человек, десятки миллионов, не миллионы, его потихоньку начинают чудовищными усилиями восстанавливать. Страну, в которой появилось все. Порох, арбалеты, еще во времена Александра Македонского, пороховые ракеты, компас, океанские корабли, сверхдержаву. Ничего не осталось. Итак, к вопросу, куда мы сейчас с нашим любимым Минфином движемся. А движемся мы в эту сторону. Новости.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну, вернемся к нашим мутонам. На самом деле, чем мы вцепились в Минфин?
Ну, он же деньги собирает.
Да, он собирает налоговые. Если бы Министерство финансов, ведомство важное, нужное, занималось своим делом, было бы здорово. Какое это дело? Дело в том, что на каждом заводе нужен обязательно главный бухгалтер. В каждой воинской части нужен начфин. Обязательно зарплату надо выдавать там. Но следить за тем, что происходит, а то мало ли тут топливо налево спустят пропора. Везде нужна бухгалтерия, правильно? Счетоводы нужны, правильно? Это важно. Балансы надо сводить. Но в ту секунду... Да, кстати, везде нужен юротдел. Юротдел нужен обязательно. Вам что-то не поставили. Ваши юристы должны готовить документы так, чтобы они не противоречили закону. Неважно, договор о поставках, договор рекламацию или еще что-то угодно. Юродел нужен обязательно. Я не знаю ни одного нормального ведомства, ни одного советской, в том числе поры, где бухгалтер или даже главный бухгалтер, где юрист или даже главный юрист был бы на месте директора. Ни одного. Не бывает так. Главными персонажами в нашей недавней эпохе, когда мы еще были сверхдержавой, когда еще мы были серьезным государством, а не таким, как сегодня. Мы сейчас там сами себя уверяем, что мы ого-го. Мы были ого-го. Это генеральный конструктор, если это какое-то такое ведомство, либо главный инженер проекта, если это, ну, вы строите какой-нибудь завод, там, проект, Магнитогорск. Вот вы строите металлургический комбинат, у вас есть ГИП, главный инженер проекта, и он отвечает за все. Соответственно, есть главный инженер института, есть директор института, у них есть распределение обязанностей. У вас есть Академия наук и вне академики. Тоже нормально. И во все времена, безусловно, куда-то, иногда даже и в министры по партийной линии прорывались гопники и шмары. Ну, понятно, что начальство любит девушек облегченного поведения тоже. Бывало. Но академики были отдельно. Главный инженер проектов были отдельно. Директора заводов были отдельно, институтов были отдельно. А вот когда у вас начинается что-то, связанное с распилом и разделом, тут, как ни парадоксально, у вашего бухгалтера главного и вашего главного юриста все козыри на руках. Просто все козыри на руках, потому что, ну, пока вы занимаетесь, сидя там в своих высоких империях, развитием того и сего, стратегией, развиваете КБ, но у них в руках финансовая подпись, и у них в руках, может быть, понимание юридических схем. И сейчас у нас там аппаратный успокоит голоса, которые сюда доносятся на удивление, и мы тогда продолжим, если можно, да, потому что каждое слово, которое слышится сейчас за стеночкой, оно у меня в ушах и очень мешает, честно говоря. А наша аппаратная справедливо, когда я там сижу, часто меня затыкает, но теперь мы вернем это с процентами, с привязкой к индексу цен. Большое спасибо, дорогие девочки. А, так вот, не бывает так, чтобы у вас командовали люди из той категории, которую я перечислил. Кстати, сегодня у нас и гопники со шмарами-то в большие начальники вышли. Кто такие академики? Да никто. Вообще никто. Пустое место. Яйцеголовые, длинноухих, короткоухие на острове Пасхи, помнится, перебили и перестали статуи строить свои дурные. Чё им это все? Ну, ладно. Соответственно, что такое предложение Минфина? Это предложение бухгалтера и счетовода, который понимает, что эти сволочи забирают деньги, которые можно куда-нибудь запихать в интересные, ну, ему места. И деньги ведь это не вернутся. Ладно бы они их украли, черт возьми. Ну, идиоты же. Они же действительно из них каких-то железок своих понаделают. Вот этих самых танков, вот этих самых боевых кораблей. Они там вообще обнаглели. Вон 6 кораблей заложили, а их же достраивать надо. Если их не достроит, ну, президент, который вроде на закладке присутствовал, напомнит, всем по ушам настучит. Больше того, ладно бы они, ну, поигрались своими этими арматами, там, Т-90, фрегатами, корветами, ледоколами и прочими калибрами, опять же, гиперзвуком, ну, сделали бы по одному экземпляру, успокоились. Таким же это надо, чтобы держать баланс с американцами. А еще и блок НАТО, а еще и прочие угрозы. Вон Турция сейчас говорит в рамках армяно-азербайджанского конфликта, как она будет нейтрализовывать нашу базу в Кемри. Вполне себе открыт, никто особо не стесняется это обсуждать. Соответственно, спутники, космос, военный космос, это все, кончился мирный космос, тю-тю. Заполярье, ну, когда еще эта нефть с газом и транзит судов по Севморпути денег даст, которые в сундуки насыпятся? А тратить на оборону надо сейчас? Ну, заберут это американцы. Ну, и черт бы с ними. Правда? Они больше ценных бумаг выпустят государственных, 2%, с обеспечением, в которые можно будет вложить оставшиеся деньги. Это же правильно. А вместо этого кто... Когда десантников десантировать, черт знает с какой высоты в Заполярье, гонять там какие-то, причем с калибрами, ледоколы, строить суперледоколы. Ребята, вы что, рехнулись, что ли? опять же, вот каждый самолет, взлетающий в Сирии российских ВКС и уничтожающий там террористов, ну, кому-то это хорошо, это террористов уничтожили, они Москву не взорвут, придя обратно. А кому-то это расход, между прочим, горючего, это деньги. Эти самолеты, эти танки, эти автомобили, это все деньги. Военнослужащие, они жрут каждый день, понимаешь ли. Им еще и квартиры надо строить по системе военной ипотеки. Черти что из боку бантик. Ну, пресекать надо, и Минфин пытается это сделать как может. Сейчас джингл, а потом продолжим. Заснул наш аппарат.
Нет, нет, нет. Дело нет? в том, что у них что-то зависло.
У них все зависло. Хорошо,
дальше.
Джингла не будет. Поехали.
Мы так сами споем, поедем дальше.
Как у нас эта музыка звучала?
Ой, я уже не помню. Ну что за такое?
Я, честно говоря, не изображу.
И поехали, да.
Да-да-да. Ну ладно. А я ведь ожидал.
Ну видите, у нас дисциплина на высочайшем уровне.
Дисциплина строгая. Мы уже были готовы.
Ну ничего страшного.
Чёрт с два. Так всегда. Оркестр надо держать в кулуарах, чтобы они играли.
Если что, да.
Да, сыграли на трубе. Пан Квинто с трубой. Вспоминаю фильм «Ва-банк». Ну ладно. Извините, пожалуйста, конечно, товарищ финансисты, господа и дамы, я ужасно вас люблю, вы мне... Ну, когда вы делом занимаетесь. А когда финансист или юрист, податель всего сущего и распорядитель, то стране-то не уцелеть. Ее на перечет закрывать будут. А мне это не нравится. Да и никогда бы не нравилось. Тем более, кто там экономист настоящий? Их там нет. Близко нет. Экономист – это тот, кто создал новую отрасль экономики. Экономист – это тот, благодаря чему страна обогатилась, а не страна разорилась, он все деньги собрал под себя, задницей на этот сундук сел и говорит, никому не дам. Это не экономист, это дядюшка Скрудж. Разница большая. Есть люди, которые делают деньги из воздуха, а есть люди, которые, как Мидас, к чему не прикоснулось, все в кусок золота превратилось. С голоду сдохнешь.
Да, проклятие.
Золото до чертищи. Только кушать нечего. И водички. Она ж тоже золотая. То, как стаканчику, стакан золотой, вода золотая. Тю-тю. Но инфляции не будет. Таргетировано, все таргетировано. Чё, ребята, вы не хотите рассказать, таргетирование инфляции к чему привело? Вы получили ваши инвестиции, да? Для экономики она к чему привело? Ну, хорошо, вы выполнили вашу суперпрограмму. Дальше. Или как ЕГЭ для образования. Поколение за поколением тупых, неспособных ни на что, кроме вызубрить глупо поставленные вопросы с глупо придуманными ответами на дурацкие тесты. А мы к этому пришли. Не придем, а уже пришли. У нас, кстати, кто министр образования? Юрист. Наука. Она процветет сейчас с таким министром. Ну ладно. У нас, конечно, в стране не существует никаких проблем с точки зрения безопасности. Безусловно, Соединенные Штаты Америки не намерены нас догонять по гиперзвуку, обгонять по космосу, по Арктике. Безусловно, президент Трамп ничего для этого не делает, и в этом плане у нас чистейшей воды безопасность. Ну, конечно. Безусловно, на наших южных границах ничего не происходит. Ни в Турции, ни в Иране. Все нормально. Ну и с Китаем, конечно, у нас все навек. У нас все хорошо по направлению Дальнего Востока, Япония. Никогда не будет претендовать на Южные Курилы. У нас же, да, там население на японских островах почти такой же, как во всей России. А у нас там, что там, пара миллионов под боком у них, да? А на Курилах сколько? А. У нас, безусловно, не нужно укреплять военно-морской флот, пограничников, потому что, ну, наши рыба, крабы, они же абсолютно в полной безопасности, их же не вывозят, при этом оставляя все деньги в Китае, Южной Корее, Японии, куда угодно, правда? Мы же их видим на всех прилавках, у нас же крабами все завалено по цене минтая. Ну, в Японии завалено по цене минтая. Нашими крабами, да, конечно, и не только. Сколько там живет под боком у Дальнего Востока на той стороне китайской границы? 200 миллионов. Ну, чем была китайская экономика 30 лет назад, и чем она сегодня является? Чем была наша экономика 30 лет назад, и чем она сегодня является? Как они ловко и умело поменялись местами. Великая победа! Господи, правительство вырвало у Минфина идею все-таки достроить дорогу до Казани.
О,
с ума сойти! Мы развернулись к реальной экономике. До Казани, одного из самых развитых центров Российской Федерации. То, что надо было делать, ну, вот все эти 30 лет строить дороги. При Рузвельте именно так побеждали Великую депрессию. А куда делись все эти наши деньги? Ничего не осталось в исландских банках. Ничего не осталось на Кипре. Не, ничего не, там не зависло, не сдохло, не протухло. Не пропало. Может, нам скажет это любимый Минфин? Может, если поскрести по сусекам и выяснить, где чё? Ну, вот судьбу вот этих триллионов утекавших и утекающих из страны. То ли 2 триллиона, то ли 3 триллиона долларов, то ли уже и больше. Про 1 триллион уже давно забыли. Триллиона. Может быть, мы выясним интересные подробности того, зачем мы существуем и не являемся ли мы все-таки такой приполярной и заполярной Африкой. Только негры у нас белые. А так все нормально. Я буду очень надеяться, что Министерство финансов все-таки встанет на свое присущее ему историческое место. Если нет, то, коль скоро нам так нравится китайский опыт, возможно, необходимо применить его, скалькировав. Ну, то есть, пускай там работают одни евнухи, чтобы они хотя бы деньги по наследству не могли передать. Ну, китайские императоры, они что, кастрировали своих начфинов? Ну, поэтому. Это им все равно не помогло. Но, по крайней мере, ну, как-то улучшила ситуацию. Не случайно в Китае среди знаменитых исторических садов и парков, по-моему, в городе Чэнду, есть исторический, замечательный, совершенно древний такой вполне сад честного чиновника. Это хорошее название. Это название дано идеальному практически с точки зрения эстетической китайскому саду, ландшафтно-парковая архитектура Китая была действительно великой и продолжает ей оставаться, чтобы показать, как процветает честный чиновник. И это я еще не вспоминаю, как у нас субъекты федерации получали, да и много кто еще деньги от родного казначейства и от много кого. Деньги, которые были, заметьте, забиты в бюджетах. Ну, распил и откат все-таки это практически основа отечественной экономики последнего 30-летия. Наверное, это системообразующая роль. Но очень хотелось надеяться, что хотя бы не будут трогать оборонку, безопасность и космос. Не, нифига. Мало ли, чего тебе хочется, дюймовочка, а пошла бы ты к кроту. И вот мы вокруг кротов и ходим. На этом наш сегодняшний мрачноватый эфир подходит к концу. Мы встретимся завтра, во вторник.
Спасибо, до свидания.
От 3 до 5.